Светлый вечер. На радио Вера.
Преображение Господне. О том, что это за праздник, какое отношение преображение Господне имеет к нам, к людям, которые живут 2020 лет спустя. Об этом мы сегодня говорим с настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священником Константином Мальцевым. Отец Константин, один из самых главных вопросов, который я хотел вам задать в этой беседе. Господь всесилен, для Бога нет ничего невозможного. Будь на то Божья воля, Он бы выпрямился во весь свой божественный рост над нашей грешной планетой, распростер бы свои божественные длани и сказал бы: «Да не усомнитесь вы, вот он я, дурни, посмотрите, что вы валяете дурака». Но тем самым Он бы сделал нас несвободными в плане того, верить или не верить. У нас бы не осталось сомнений, у нас бы не осталось выбора. Как я себе это понимаю, как неофит, я не богослов, я многих вещей, что называется, не разумею. И я это понимаю. То есть в его воле он может это сделать, но он этого не делает, чтобы мы остались свободными по образу его и подобию. Тем не менее, трех людей он избрал, чтобы у них не осталось сомнений. В этом есть какое-то противоречие. В этом есть какая-то для меня непонятная непоследовательность. Но если речь идет о вере, так значит и вот этим трем апостолам тоже надо было оставить этот свет недоступным взору, но тем не менее он их выбрал. Зачем? Почему именно трем? Почему не всем? А если не всем, то почему им?
Ну, я об этом уже ранее говорил. Господь сохраняет закон, и Он именно берет двоих, троих, мог бы двоих взять, как я уже говорил ранее, чтобы они были свидетелями. То есть это по закону Моисея в том числе было сделано для соблюдения. Почему все-таки еще Он берет? Тут вообще этот эпизод из Тречки, он очень ясен. Вспомним о том, что Иисуса Христа не только простой народ, но даже ученики считали прежде всего земным царем, воителем. То есть почему Христа не приняли евреи? То есть это не завоеватель, это человек, который призывает к миру, любви, подставь вторую щеку, если тебе ударили по одной, да? И чтобы в том числе лжемессии, иллюзия не сохранилась у апостолов, что это все-таки не тот, кого мы ждали. То есть вот чтобы упразднить эти вещи, чтобы как бы утвердить, что я именно тот, кто пришел, вот Моисей, вот Илья подтверждает, и вы являетесь свидетелем тому. Вот смотрите, даже не у одного евангелиста это пишется, а у всех евангелистов, у Матфея в 17 главе, у Марка в 9, у Луки в 9, то есть у всех пишется об этом событии. Но опять-таки, ведь ученики тоже преображаются. Они настолько наполнили тем, что они сейчас увидели, что и в том числе услышали, что один из учеников говорит: «Давай мы сделаем тебе здесь три шатра, тебе, Моисею, Илье». Что это значит? То есть, может быть, рядом был совсем праздник такой еврейский, когда делали именно шатры, чтобы как бы там такие бескровную жертву, может быть, принести, но в том числе и у них, и после чего он уже это говорит, да, после того, как они в страхе сначала, в испуге, видя этот голос, слышат, вернее, голос отца, после того, как он умолк, они в страхе боятся поднять голову, и Господь уже подходит и утешает, то есть Он продолжает заботу в их лице о всем народе. народе мира всего, я бы даже так сказал. Он говорит, не бойтесь. И часто говорит Господь эти слова, не бойтесь, ведь сколько у нас страха в жизни. Умру, не умру. То есть мы за редким исключением доверяем всецело свою жизнь Богу. Чаще всего мы не доверяем. Вот я умру, а что тогда? А куда я попаду? Так мы живи, чтобы попасть туда, куда. У Господь говорит, у отца уделов много, но только через меня можно прийти к нему. И вот Господь подходит, не бойтесь, поднимайте. И они настолько переполнены тем, что они увидели, что хотят сделать эти три шатра. Ну, вот так.
Почему же тогда, этот вопрос тоже не оставляет меня в покое, Петр отрекся от Христа? Ведь он был избранным, он был, что называется, в фаворе. Кстати, вот само выражение, оно этимологически восходит к событиям на горе?
А какое конкретно?
Быть в фаворе, быть избранным, быть в числе приближенных.
Ну, конечно, можно сказать, что... Я вам скажу даже немножко с другой стороны. Меня Господь сподобил несколько раз побывать на Святой Земле, в том числе на горе Фаворской. Это не... Это даже если убрать какие-то эмоциональные моменты, что это необычно, что или там первый раз ты в этом месте, всегда первый раз что-то для тебя трепетно. Но когда это второй, третий раз, то ты ощущаешь именно... сугубое понимание, что это место сугубого явления Господа. И нечиславно именно, что я вот такой, я вот здесь побывал, а миллионы миллионов даже православных там или крещенных не бывали. Но то, что тебя Господь допустил сюда, что ты там в гостинице не заболел и лежишь, пока там уже выздоровеешь, чтобы домой возвращаться. Конечно, как-то тебе это приближает к Богу. Но я скажу больше. Каждый человек, он избран для Бога. Господь говорит в Священном Писании, не о всех прошу, но о тех, кого ты мне дал. И говорит, если бы вы были от мира сего, мир вас ненавидел бы из-за меня. Вернее, наоборот, прошу прощения, ошибся. Мир вас любил бы, если бы вы были мира. А поскольку вы не от мира сего, а мои, вот поправился, мир вас возненавидит. И пронесут имя ваше яко зло. Поэтому, когда ты понимаешь, что тебя могут гнать, ну, вспомните страшные события в том же самом Египте, когда показательно на весь мир обезглавили, по-моему, от 21 человека, 20, ну, коптов, да, за то, что они христиане. Их же испытывали, их же подкупали. Почему они не отреклись? Да потому что они хотели преображения в жизни вечной с Господом. Вот это мученичество, по сути, и является в том числе в этой ситуации преображение. Потому что ты до конца хочешь быть верен Богу и быть с Богом. Тогда уже ты другой. Какой другой? Великий святых. Ну, я не думаю, что они хотели, чтобы их там превозносили, что вот мы такие молодцы. Это личный выбор каждого человека. Мог и любой из них, как вот озере Эфесском, да, замучены, 40 мучеников севастийских. И они могли, один даже вышел и видел стражник, как от него отходит мученический его венец от Бога данный. И он вошел мучиться. Который не крещен был, который о Боге косвенно слышал, но он по факту видел, что он может приобрести более важное преображение, нежели здесь на земле. Поэтому да, конечно, какой-то каждый православный христианин преображенность Богом имеет. Но все-таки отвечу на вопрос, который вы задавали, почему Петр отрекся? И ведь Господь уже об этом заранее говорил. Он мог первый раз только услышать, И все, и ждать, и вот искать этого не оступления. Но порою, чем ниже мы падаем, к сожалению, чем нам порою психически, духовно, физически больнее, тем мы более и значимее ценим то или другое. А я вам конкретный пример в свете сегодняшнего времени приведу. Это наше поветрие. Тысячи тысяч людей никогда не задумывались, ну, пандемия, да, не задумывались, как замечательно дышать. И когда после сугубой немощи они начинали дышать, каково для них счастье, радость, как они ценили этот талант безвозмездно, просто так данный от Бога. И, конечно, те, которые курили тысячи тысяч, после этого переставали курить. Ну вот. То есть, к сожалению, порой, чтобы... Ведь Петру сколько дано? Ключи от рая иметь. Естественно, может быть, не хочу дерзать, прям утверждать это, но, может быть, Господь даже попустил ему так отпасть. Просто видя его твердо, что он все равно покается, чтобы потом уже более так же твердо остаться ему верен до последнего издыхания. А мы помним, что его распяли только вниз головой, он сам просил, потому что недостойно той же кончину почить, что мой Господь.
Отец Константин, образ сна апостолов в повествовании Священного Писания, он же не случайен. Апостолы, несмотря на просьбу Спасителя, засыпают после Тайной Вечери в Гефсиманском саду. И апостолы необъяснимым для меня образом, ну как же, Господь их избрал, чтобы подняться вместе на гору Фавор. Происходит что-то важное, происходит что-то невероятное по человеческим понятиям. Здесь должен быть какой-то душевный подъем, возбуждение, радость. Ну как же, они вот поднимаются вместе с учителем на гору. Что делал бы я, как мне кажется? Ну, я бы держался рядом, я бы озирался кругом, я бы фотографировал бы в конце концов, ну потому что что-то фантастическое происходит. Что делают апостолы? Они засыпают. И вот тут вопрос, а как такое? Почему? Почему они засыпают?
Ну, во-первых, я все-таки немножко, если позволите, дерзну в их оправдание сказать. Во-первых, это ночь. Ходили пешком. Это утомительно. Если мы вспомним гора Преображения, гора очень высокая. Мы на машине, на подобие что-то вазика, ехали вверх 5 минут. А это пешком, наверное, все полчаса, потому что это сейчас асфальт и тропки, а тогда и камни. Естественно, это утомительно. Это первый момент. Второй момент. Ведь мы читаем в Священном Писании, и много чего Господь сотворил, что не может вместить всех книг пишемых. Возможно, таких восхождений именно на горы было множество, которые нам не открыты в Священном Писании. И, может быть, Господь опять-таки оставил их до того, пока сам не был духовно готов, чтобы это преображение произошло. Поэтому зачем в том числе было и от них требовать, пока он сам, ведь он помимо Бога, он в том числе по-человечески, он должен был как бы согласиться с тем, что дальше будет. Ведь преображение, что в преображении происходит, еще раз повторюсь, Моисей и Илья рассказывают, что будет дальше, то есть они готовят Христа, и тут его в том числе не просто божественная, но и человеческая природа должна это принять и согласиться, что это будет. Поэтому, может быть, какие-то вещи они сразу увидели, какие-то нет. Может быть, именно он преобразился, когда согласился, как прообразно, если можно привести пример, как Богородица именно получила Святого Духа, зачала, когда сказал: «Да, я все раба Господня». Может быть, так же и Христос преобразился тогда, когда сказал: «Да, я готов претерпеть». Вот до того, может быть, момента. Ведь мы не учитываем личный момент внутреннего какого-то переживания, внутреннего какого-то вот смогу ли, не смогу, я даже по себе скажу. Стремление вот именно служить Богу, людям, именно там священникам у меня очень рано появилось, но всегда было такое опасение, даже в какой-то мере страх, буду ли я достойным, не соблазню ли кого я ко греху и не погублю ли я чью душу. Ведь это огромнейшая ответственность привести к Богу, а не оттолкнуть. Поэтому вполне вот этот личный момент, он мог присутствовать.
Я очень хорошо помню, как апостолы, идя со Спасителем, спорили друг с другом, кто по какую руку от Спасителя окажется в Царстве Небесном. И для них это было важно. Но, то есть они, как все люди, как дети, взрослые, они обладали какого-то рода тщеславием, что ли, не были лишены гордыни какой-то. При этом из 12 апостолов только трое поднялись со Спасителем на гору Фавор, а остальные 9 были лишены этой привилегии. И в Священном Писании ничего не говорится о том, каковы их были дальнейшие отношения. Как мне кажется, остальные 9 должны были встретить вот этих троих и сказать: «Так, подождите, а почему вы, а почему не я? А я тоже хочу, а что там было?» Но при этом Спаситель почему-то запретил им говорить об этом. Не ревновали ли остальные апостолы к тем избранным? Это во-первых. А во-вторых, почему бы об этом было не рассказать остальным ученикам?
Ну, может быть, в какой-то мере соглашусь с вами, может быть, могли и ревновать. Знаете, есть же такое выражение: нет соблазна, нет греха. Вот, может быть, но утверждать не дерзну. Но все-таки здесь не столько лишь какой-то выбор был. Нужно понимать, может, кто-то мог пойти, мог, кто-то не мог пойти, может, кто-то более физически мог взойти на эту гору, потому что это определенный труд, физически в том числе. Ну и самое главное, это то, что я еще раз повторюсь, в законе Моисеевом, я даже вспомнил это место, при словах двух свидетелей состоится всякое дело. Это Второзаконие 19.15. То есть именно, ну, здесь Господь троих берет, знаете, ну, не зря же говорит, Бог любит Троицу, да, вообще Троица прослеживается во многом, да, Троица сама по себе, человек трехсостань, да, дух, душа и тело, здесь берет трех учеников, то есть, ну, много-много, вообще очень символично, тут нельзя, конечно, вползать всякую каббалистику, в нумерологию ни в коем случае, но цифры имеют определенное значение, и мы это видим в Священном Писании. Вот 40 лет водил по пустыне, да, Моисей, пока не переродился род, 40 дней постился на горе искушения Христос, за 40 дней, как мы предполагаем, именно до крестных страданий, и вот к Христу является преображение, да. То есть, ну, вот какие-то цифры, они значимы, но мы делаем акцент не то, что это именно как цифра является, а именно как определенный такой духовный смысл, полезный для спасения души. Поэтому, чтобы не впасть ни в коем случае в грех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Сегодня мы беседуем о смысле праздника Преображения Господня, о том, какое это значение имеет к нам, какое отношение имеет к нам, с настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, священником Константином Мальцевым. Прежде чем я, с вашего благословения, отец Константин, свалюсь вообще в народные какие-то традиции и поверья, связанные с яблочным спасом, я хочу спросить вас вот о чем. Если бы предо мной, ну, так предположить, явился бы пророк Илия или пророк Моисей, боюсь, что я бы их не узнал. Ну, потому что я не видел их фотографий, я видел только иконы, как бы, но сказать, что я бы их узнал, я не мог. Тем более в сиянии божественного света. Я все время думаю, а вот апостолы, у них же как бы не было возможности спросить, а вы кто? А им сказали, а это, здравствуйте, я пророк Илья, я там пророк Моисей. Они их как-то сразу узнали. Вот вопрос, как? У них же не осталось сомнений, что это именно они?
Не осталось. И объясню, почему. Почему апостола Петра обличали перед его, как он отрекался, вспомните, в одном из отречений, ему говорят, это ученик, потому что его речь выдает. То есть, по речи его узнали, что он. А я вам скажу больше, да, допустим, я бывать в штатском, и говорит, вы не батюшка? Я говорю, а что, у меня на лбу строчка бежит, что я батюшка? То есть, понимаете, все равно зачастую мы видим суть. Как подобие Адам называл животных. Не по внешнему, а по сути. Поэтому однозначно и мы их по сути узнаем. А почему антихриста не узнают? Потому что, во-первых, он источник лжи и обмана. У нас с вами там общий срок нашего, вашего и моего общего возраста, пусть 100 лет, условно выражаясь, а у него тысячелетия. И за эти тысячелетия у него опыта немерено, кого как и с какой стороны подойти, чтобы искусить и обмануть. Поэтому, естественно, его тяжелее будет. И вот узнать, и в помощь нам Господь сначала пошлет этих двух пророков. Не увидеть этого невозможно будет. Мы забываем о наших СМИ, телевидении и тому подобное. Это будет все на мир показываться. И никто не сможет этого не заметить, события. Дай Бог, чтобы просто мы успели покаяться.
С позволения сказать, я вот сейчас, слушая вас, это понял, отец Константин, за что вам спасибо. В жизни каждого из нас будет такой момент, когда не останется сомнений. Вообще никаких. Это будет момент преображения. Вот у пророков, у апостолов был такой момент. Момент преображения. А у нас, очевидно, он впереди. И это такой важный момент, когда все меняется, и сомнения уходят прочь. И теперь, с вашего позволения, о народном. У нас осталось буквально минут 6 от нашей беседы. Преображение называют яблочным спасом. Есть яблочный спас, есть ореховый, медовый. И это сразу какая-то, знаете, деревня, какая-то бабушка. И вот у нее там есть ее какое-то такое деревенское православие. Она говорит, вот яблочный спас, вот яблоки не надо есть до спаса. Потом будет ореховый, медовый, все понятно. И я об этом не задумывался, но вот готовясь к нашей беседе, я просто, что называется, погуглил. А вообще спас – это же спаситель. Это событие, праздник, связанный со Спасителем, поэтому он называется «Спас». Могу ли я, как человек, пытающийся быть христианином, называть Спасителя, Спасителя, яблочным, ореховым, медовым? Не является ли это каким-то уничижением? И, может быть, даже, простите меня, богохульством?
Ну, в какой-то мере с вами соглашусь. Это даже определенная религиозная безграмотность, когда мы опускаемся до просто простонародного какого-то наименования. Мы можем, конечно, сказать «поздравляю» там, или «грядет праздник преображения Господня на Фаворе». В простонародье вот тогда уже добавить «яблочный спас». То есть, как дополнение, чтобы человек, ну, немножко сориентировался. Но в первую очередь мы должны суть праздника отобразить. Потому что, мне память не изменяет, я как-то взял книжку, знаете, вот есть в школах преподаются основы православной культуры, основы светской этики. И вот в основах светской этики как-то я прочитал, что такое Пасха. И все, это короткий комментарий был. Пасха – это когда крестообразно режут кулич. Аминь. Точка. Возник. Это просто взрыв мозга. Вы что, Бога до кулича упустили, что ли? Вот так и здесь. По сути, мы можем в знак такого вот нашего христовой любви к братьям и сестрам добавить, но суть сначала сказать, что это приближение Господне. А если сказать более глобально, ну то он должен не яблочный быть, а виноградный. Спас, в принципе-то. Потому что именно по той традиции к тому времени праздника созревал виноград, который использовался как лозный, да, для причастия. А поскольку у нас в России, ну, только здесь, наверное, вот Сочи, там в тех местах, там Тамань и далее, Крым, и там есть еще, позволяет виноград, ну, где-то еще местами. А если в совокуп брать, поэтому мы поменяли виноград на яблоко, который созревает к этому дню. То есть это уже такая определенная традиция, что наши, но она еще раньше традиция, нужно сказать, что вот когда виноград созревал, вообще в тех местах все мужчины к этому дню собирали все плоды свои и приносили, как бы поблагодарить Господа за то, что Он им дал возможность израстить эти плоды, в том числе благодаря которым они сами пытаются и продают, и имеют возможность что-то еще приобрести. То есть это момент такой не фанатизма, а благодарности. И к этому, конечно, хочется добавить, что то, что происходит анти, это уже бред, конечно, поскольку люди пытаются из доброго, даже не люди, а я бы сказал, лукавые все вот эти мысли, сделать и упразднить это событие. Даже если опустимся чисто до яблочного спаса, ну, давайте так, чуть-чуть порассуждаем. Почему нельзя яблоки есть до этого дня? Ну, в чем грех? Грех – это то, что тебя отдаляет от Бога. В чем грех, суть? Нету греха. Если у меня вот сейчас еще у меня дома есть яблони, одна яблоня уже вся осыпалась. А если бы она одна и была у меня в саду? Ну, какие проблемы? Детей надо кормить, витамины надо летом набираться. Это первый момент. Второй момент, еще более шоковый. Женщине в положении, оказывается, нельзя есть яблоки. Почему? Да потому что у нее живот большой будет, если она до преображения будет. Но вы понимаете суть бреда этого? Какое отношение это имеет к Богу? Никакого. Тогда кайтесь в этом суеверии. Суеверие – это ложная вера, а у нас истинная вера. Нам Бог ее дал, все остальное – это пыль. Вот этого мы должны и знать, и опасаться каких-то вот этих праздностей.
Мы, жители больших городов, не задумываемся, но вот все вот эти вот народные спасы, яблочные, ореховые, медовые, они же все летние, а зимних спасов, насколько я понимаю, ну, просто нету. И они все так или иначе привязаны к сбору урожая. Хотя событий, праздников, связанных с Господом, их же ну, гораздо больше, и по этой логике и спасов народных должно быть тоже больше, но их всего три. Я это сегодня понял только что, меня, честно говоря, это вот прям запало в душу. У нас только летние спасы.
Ну, давайте еще скажем, когда православие стало распространяться, то среди даже вот, допустим, в Армении, там было язычество. В том числе на Кавказе вообще и до сегодняшнего дня очень язычество распространено. И чтобы все-таки как-то хоть минимально преобразить это языческое поклонение там и Венере, и другим всяким богам поклонялись, чтобы это упразднить, православие сказала: хорошо, ну хотите вы плоды. Ну, давайте только это во славу Божию делать, а не в славу этих языческих богов, которые не являются богами по факту. По факту это бес. Поэтому стали это немножко преображать. Как когда-то были капища разрушены, на этих местах чаще строились храмы. По двум причинам, что люди привыкли приходить к этому месту, а второй момент, они уже приходят не к лукаву, а к Богу. Поэтому это одна еще из причин, почему стали именно освящать плоды.
Спасибо вам, отец Константин. Я вот коротко резюмирую для себя. Во-первых, спасибо вам за понимание того, что однажды в моей жизни наступит момент, когда я не усомнюсь, что передо мной пророк Илья и пророк Моисей. А во-вторых, я верю, что этот момент настанет. А во-вторых, спасибо вам за образ наших современников, 21 коптских мучеников, которые у меня вот после нашего разговора теперь напрямую будут увязаны с праздником Преображения Господня. За что огромное вам спасибо. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, священником Константином Мальцевым. Я, Александр Ананьев, с наступающим вас праздником, друзья. Желаю вам благословить и пожелать преображения нашим слушателям.
Бог благослови Отца и Сына и Святого Духа.
Желаю вам, друзья, хотя бы на две ступеньки подняться вверх по этой огромной винтовой лестнице, чтобы хотя бы немножко преобразиться. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.